У нас сегодня лекция 18-я, как раздел, значит, проставляем становление православной догматики в христологическом вопросе. Наконец-то. Первый пункт. Постсоборный период после Пятого Вселенского Собора. Двоеточие. 553-638 годы. Точка, и в том же пункте. Новые разногласия вокруг христологического догмата. Второй пункт. Теория моноэнергизма. Моноэнергизма берем в кавычки, тире, единого Бога человеческого действия. Единого Бога человеческого действия, двоеточие, 633-638 годы. Третий пункт. Свидетельство преподобного Максима Исповедника. Исповедника с большой, это как имя ему присвоенное, исповедника по христологическому вопросу. Точка. И в квадратных скобочках. Недостаточность халкидонского ороса. Точка. В том же пункте. Антропология Максима Исповедника. Точка. В том же пункте. Вопрос об ипостасности. Слово «ипостасность» опять в кавычки. И квадратную скобку закрываем. Вот это то, чем нам с вами предстоит заниматься сегодня. Итак, вспомним вопрос об ипостасности. Итак, вспомним, что в предыдущий период, то есть до Пятого Вселенского Собора включительно, православное исповедание, а точнее сказать уже православная христология, как бы анализирует и очищает свое прошедшее. То есть, вот помните, осуждается богословие Феодора Мопсуэтского, а когда это было 200 лет назад, осуждается, значит, то, что написал Феодорит Кирский против 12 глав святителя Кирилла Александрийского, то есть осуждается часть богословского наследия почитаемого отца церкви. И, наконец, осуждается документ, письмо Ивы, так называемое, кто бы его ни написал. То есть авторство проблематично, но документ отвергается с порога, кто бы его ни написал. Но вот, скажем так, это не успокаивает умы и ни в малейшей степени не способствует воссоединению монофизитов. то есть еще одна попытка провалилась, потерпела полную неудачу. Но тем временем, что такое монофизитское течение, становится ясно. И чем дальше, тем яснее. Во-первых, оно начинает дробиться на толки почти сразу, еще в конце V века. А у нас уже с вами, видите, VII, первая половина. Это как раз первый признак и секты расколов. Они сразу начинают сыпаться. То есть именно дробиться вот на малые течения, теченица и так далее. И во-вторых, вот это все движение в центре церковном теряет остроту. Оно все больше передвигается на периферию. Вот в Армению, вот в Средний Египет, вот Сирия даже. И тем не менее, по-прежнему из Константинополя исходят как бы токи. Воссоединять примерно так, как сейчас зарубежников. Вот только-только потеряла остроту. Острота пришлась на 2000 год. Так вот, во всяком случае, из Константинополя исходит инициатива о выработке нового согласительного документа. И вот в 632 году при императоре Ираклии состоялось новое экуменическое совещание с египетскими умеренными монофизитами. Состоялось оно в Александрии под председательством Александрийского патриарха Кира. Ну, впоследствии был осужден на 6-м Вселенском соборе. Это потом. Значит, этот согласительный документ был кое-как выработан. За него сразу ухватились. Его тут же подписал Константинопольский патриарх Сергий. Кстати, он и был главным вдохновителем вот этого унионального предприятия. Его подписал римский папа Гонорий. Оба тоже были осуждены на 6-м же Вселенском соборе. А вот теперь давайте коснемся содержания этого документа. Вот на нем как раз, в нем был введен новый термин и соответствующее ему, но понятие это следующее. Единое богочеловеческое действие. Действие по-гречески энергия. И вот как от единого действия вот сторонники этой теории или теологумена стали называться моноэнергистами. А впоследствии и направление это моноэнергизмом. Ну, энергия по-гречески означает не просто действие, а как бы жизнедеятельность, жизненные проявления. Если монофизиты уже не настаивают на единой природе, то, по крайней мере, на едином, при том сложном, богочеловеческом, мы видим, действии, то есть проявлении, то есть единая жизнедеятельность. И сразу возникают два вопроса. Не у современников сначала, сначала у нас с вами, а потом мы увидим у Христовых свидетелей. Первый вопрос. В чем состоит здесь сдвиг по сравнению со старым классическим монофизитством? Ну, мы помним, тут явно напрашиваются аналогии вот с промежуточным периодом между первым и вторым вселенскими соборами. Мы помним, что подобисты, потом уже подобосущники, то есть к старому арианству вернуться было невозможно, а вот в течение 80 лет, ну не 80, там, конечно, поменьше, но с 25 года по 81, вот, то есть вот каких-то там 60 лет, значит, вырабатываются вот такие вот промежуточные или компромиссные. Наконец, второй вопрос. Мы с вами видели из протоколов, еретик – это не тот, кто заблуждается, а тот, кто, будучи облечен в неправославии, тем не менее остается упорным. То есть корнем заблуждения является все-таки гордость. Так вот, второй вопрос у нас будет такой. В чем упорство монофизитов? Вот это стало бы два вопроса. И вот к ним нам предстоит сейчас обратиться. Итак, сами монофизиты, особенно умеренные, уже отказались от старой теории Диоскора Александрийского, то есть от теории слияния или смешения естеств и как бы, да, поглощения человечество во Христе до полной пассивности. Помните, на разбойничьем соборе Диоскор заявлял, что из двух естеств это я приемлю, в двух естествах познаваемого не приемлю. А здесь, казалось бы, прежние монофизиты присоединяются вот к этой части Ороса Халкидонского собора, то есть не слитно, не раздельно, неизменно, неразлучно. Стало быть, как и вот в период между первым и вторым вселенскими соборами, так и здесь, против неслиянности, против утверждения о различимости двух естеств уже никто не спорит. Ну, надо сказать, что посчитаем. Как раз в 632 году проходит 200 лет со времен Третьего Вселенского Собора, и стало быть, где-то 180 лет со времен Четвертого Вселенского Собора. Итак, в конце концов, церковное сознание целиком, даже и в раскольничьей среде, остановилось на том, что поглощение божеством человечества принять нельзя. Это было бы и неверно, и глубоко ошибочно, прежде всего с точки зрения по-прежнему нависал вопрос уже чисто богословский. Естества два, а лицо одно. И это лицо есть ипостась слова, то есть прямо божество. То есть не божество, а Бог. И вот единое действие, единую энергию, так сказать, относили к действию личностному, к действию личности Христа. Нет, это все идет речь о... Удивительно. Стало быть, относили к действию личностному, личность одна, а не природному. И в то же время богочеловеческое действие рассматривали, то есть считали сложным. Вот тут еще некий зазор в языковых особенностях. То есть русский и греческий языки во многих случаях вполне адекватны, а здесь вот нет. То есть, но если мы будем помнить, что действие в данном случае есть выявление, действие как жизнедеятельность. Так вот, с православной точки зрения мы должны принять, что жизнедеятельность, то есть полное раскрытие внутренних возможностей, одинаково присуща в нем и божеству, и человечеству. Но мы сейчас уже говорим, естественно, о природах. А если нет, то вот тут начинаются компромиссы. Значит, раньше, если монофизиты рассматривали, то есть настаивали на пассивности человеческой природы во Христе, то сейчас они настаивают, опять-таки, на пассивности действия. Как бы на том, что человечество в нем не жизнедеятельно, не выявляется. Стало быть, оно как бы мертво. Вот в этом есть упорство.
А из чего это исходит, извините, где это видно, что вы показываете?
Где, о, хороший вопрос, только его надо договорить. Во-первых, где это видно хотя бы в Евангелии, правда ведь? Вот как раз к евангельским текстам мы сейчас перейдем и как раз покажем, что Евангелие это свидетельствует обратное. Поэтому потерпим. Но скажем так, по сравнению еще раз, вот уже монофизитству 180 лет. И вот по сравнению со старым монофизитством, что же здесь нового? Казалось бы, ведь все-таки диалог-то происходит с бывшими православными. Значит, для православных-то тоже не ясно, в чем там дело. Действительно, вот на этом экуменическом совещании 632-го, начало 633-го года, оно длилось долго, был выдвинут тезис, что Христово человечество богодвижно, что оно управляется, это я уже цитирую, что оно управляется божеством, как тело управляется душой. Ну, ясно, откуда исходит. покинь душа тело, и оно мертвое падает и так далее. Ну, забегая вперед, скажу, это нам понадобится и в дальнейшем. Любой компромисс всегда делает круг, и он всегда возвращается либо на старое, либо очень близко к старому. То есть все старые проблемы, недоговорки, непонимания, вопросы, все они вылезают в несколько измененном виде, но они все вернутся. Ну, для примера, как параллель. Хорошо известно, что апории Зенона, формальной логики, вернулись во внутренних противоречиях новейшей формальной логики, включая кибернетику. Поэтому она внутренне себя не обеспечивает. Так вот, так и тут. Апории Зенона, так сказать, неразрешимы, но когда в конце XIX века Кантор будет разрабатывать теорию множеств, она окажется самопротиворечивой. То есть все античные проблемы вылезли, так сказать, заново. Так вот, но возвращаясь уже, так сказать, уже из православного понимания, рассматривая вот этот согласительный документ, можно сказать следующее. Богодвижность принять можно, только ее нужно православно понять. Вот если мы примем вот такое почти автоматическое следование действия человеческого за действием божественным, действие человеческое за действием божественным, вот такое слепое подчинение Христово человечество его же божеству, то где тогда вольный Христов подвиг? Где тогда вольное страдание? Помните кандак преображению? Егда зрящий тя распинаема, страдание уразумеют вольное. То есть этим, опять-таки, всегда очень полезно бывает вот эту вот пробу проверять с помощью православной сотериологии. Если нет вольного подвига, то где спасение? Кстати говоря, как я уже сказала, если проблемы не разрешены когда-то, то они обязательно вылезают спустя тысячелетия в новых теориях. Например, в 20 веке Сергей Булгаков в Париже вертелся вокруг тех же самых проблем. Не надо думать, что если мы крещены в православной церкви и православным священником, то мы православные. Нет. Православное вероисповедание – это всегда труд ума, притом неизбывный, и это всегда труд сердца, и тоже неизбывный. А в ересь впасть просто. Вот мы видим по Киру Александрийскому. Чуть-чуть новая проблема, и у человека нет удерживающих начал. Он не на камне, а на песке. И песок под ним посыпался. А ведь надо сказать, что с каждого православного ведь спросится персонально. А иначе как раба, значит, ленивого и лукавого рассекут и подвергнут одной участи с неверными. Итак, мы видим, что христологический вопрос выходит в данном случае на вопрос сотериологический, на краевой вопрос о вольном подвиге и вольном страдании. Отсюда возникает и проблема человеческой свободы. Ибо если человечество в нем истинно, значит и свобода человеческая присутствует. И опять вспомним Григория Богослова. Что не воспринято, то не спасено. Если он человеческую свободу не воспринимает, так он ее и не спасает. Вот перейдете к вашей педагогической деятельности, а Христову плоть еще легче понять как богодвижную и, так сказать, не самостоятельную. Обязательно нужно понимать, что в нем человеческая душа и в нем человеческий дух. И вот они-то по определению активны. Поэтому вот если этого не понимать, то заблуждение ведь может быть и добросовестным. Вот в чем добросовестность заблуждений участников Экуменического совещания 632-633 годов? Они действительно боялись признать природную активность человечества во Христе, потому что отсюда, по их мнению, конечно, заблуждению, но как бы напрашивался вывод о независимости человечества во Христе от его же божества, то есть опять рассечение на два субъекта или нечто похожее, то есть опять призрак старого несторианства. Как я уже упоминала, как раз исполнилось Третьему Вселенскому Собору 200 лет. А вот тогда сами себя спросим, а следует ли из природной активности независимость или нет? Не обязательно. Может следовать, а может и не следовать. Вольное послушание. Вот где разгадка. Вольное послушание, это разгадка и человеческой свободы, и человеческого послушания во Христе, новом Адаме, а значит и в нас. Да. Природная активность действительно есть, но она-то как раз переходит в вольное послушание, в подвиг послушания. Вот он и подвиг. А вот теперь мы, не торопясь, рассматриваем евангельские свидетельства природной активности Христово человечество. Ну, слезы над гробом Лазаря – это классический пример от Афанасия Великого до Иоанна Дамаскина. Это мы уже оставляем. Есть более прямые. Как раз боренье в Гефсиманском саду до кровавого пота аще возможно избави мя часа сего. От Луки, 22 глава, стих 44. И, находясь в бареньи, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Вот варенье-то это и есть подвиг. Наконец, прямые действия, свидетельства самого Господа, особенно в Евангелии от Марка, глава 14, стих 34. «И сказал им, душа моя скорбит смертельно». А перед этим сказано, и начал ужасаться и тосковать. Действительно, ужас, тоска и скорбь — суть вполне живые и действенные проявления человеческой души во Христе. От Марка, 14 глава, стих 34, 33, 34. «И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, наконец, духовные качества человеческие также проявляются. Например, свидетельство о неведении по человечеству судного дня. «Дне сего никто же весть, ни ангелы, ни сын человеческий». То есть самосвидетельство духа человеческого в нем. И, наконец, в Евангелии от Матфея в 22 главе само моление о чаше «Все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня» и вольное подчинение человечества божеству. «Но ничего я хочу, а чего ты?» Но особенно ясно это сказано в Евангелии от Иоанна. «Душа моя возмутилась, и что мне сказать?» Опять «душа моя возмутилась». Это от Иоанна, глава 12, стих 27. «Отче, избавь меня от часа сего». И вот тут, вот в этот зазор различных воль вступает его волевой акт, подвиг послушания. «На сей час я и пришел». И это значит евангельские события, которые, вообще говоря, все участники Евангелия знали почти наизусть, но, как мы всегда должны помнить, даже ученикам, помните, Господь раскрыл ум, воеже разумейте Писание. Если он не раскрыт, то пролетает мимо сознания. А события внешние развивались в то время очень быстро, примерно так же, как у нас в конце XX века. Значит, в том же 633 году этот согласительный документ был очень быстро подписан и Сергием Константинопольским, и Гонорием, папой римским, и утвержден императором Ираклием. Значит, Кир Александрийский его подписал с самого начала, поскольку он участвовал и в выработке вот этого согласительного документа. В конце концов согласится и Антиохийский патриарх, и только определенно засвидетельствует свое несогласие и отказ Иерусалимский патриарх Сафроний, святитель Сафроний Иерусалимский, но он вскоре же и умрет в том же 633 году, так что уже за смертью, так сказать, принуждать его не получилось. Но проходит 5 лет всего лишь, и в 638 году выпущен новый документ при том же императоре Ираклии, при тех же предстоятелях на важнейших кафедрах восточных патриархатов. Документ будет называться «Изложение правой веры», в котором было запрещено говорить и об одном, и о двух природных действиях во Христе. Вот вам первый признак богословской растерянности, когда просто велят молчать. Стало быть, и всего теологумена моноэнергизма, даже и при поддержке императора, хватило всего на 5 лет. И уже в том же 38-м году, 638-м, но уже без участия монофизитов, тот же компромисс был несколько переиначен, и был составлен новый документ, вот этот самый, «Изложение правой веры», где утверждалась единая воля в Господе Иисусе Христе. Воля по-гречески в классической, так сказать, транскрипции «телема», в транскрипции «кайне», она же и византийская, «филима». И вот эти приверженцы новой теории стали называться монофилиты.
Вопрос о единой воле уже не дискутируется, а просто предстоятели важнейших кафедр принуждаются к подписанию. Ну, мы помним, что примерно так же действовал Юстиниан, то есть последующие византийские государи, это просто, так сказать, все вступают в его следы. Важно то, что был принят новый компромисс, значит, с тем, чтобы выбраться из тупика, прежде всего богословского. А тупик был, это было ясно. И вот теперь, вот как раз 38-й, 39-й, 40-й годы, вот здесь вступает наверх церковной жизни новый Христов свидетель, Максим Исповедник. Простой монах, он не имел сана священника. И возрастом уже под 60. То есть он где-то родился около 580 года. И Максим Исповедник начинает не с опровержения компромиссного решения, в отличие от Сафрония Иерусалимского. он усматривает главное – недостаточность, а потому неудовлетворительность халкидонского ороса. Хотя он уже и принят, и вселенский, и почитается, а вот так. И он один. У него, ну, чё там, группка учеников. И вот этого-то воина Христова, не имеющего иного оружия, кроме разящего аргумента, и кроме действительно могучего богословского разума, вот его Господь направляет в самую гущу событий. Вот как раз его место пребывания, 40-й, 41-й, 42-й год, это Северная Африка, особенно Карфагенская церковь, то есть находящаяся в юрисдикции Рима. Значит, Максим Исповедник, как я уже сказала, со всей остротой ставит вопросы, на которые в середине V века ответа не было. И быть не могло. Надо было ждать. Его первый кардинальный вопрос. Как возможно безипостасная природа? Ведь действительно, если человечество во Христе истинное, не ущербное, не пассивное, а настоящее всецелое человечество, а человеческой личности ипостаси нет, то что же природа человеческая в нем безипостасна? Ведь природа это общее, человечество, например. А конкретный-то человек это личность, лицо? Так вот, где конкретный носитель человечества? Субъект вот этой человеческой природы. Вот это первый вопрос Максима Исповедника. Действительно, и кто может устоять? И Максим Исповедник отвечает на этот вопрос сам и с последним мужеством. Как возможно безипостасная природа? Никак она невозможна. То есть богословский, православное исповедание нависает над пропастью. А он продолжает. Второй вопрос. Есть ли человеческая природа во Христе? Есть. То каков способ ее существования? Без конкретного носителя человеческой личности. И третий вопрос. В Халкидонском оросе сказано, что Господь Иисус Христос единосущен Отцу по Божеству и единосущен нам по человечеству. Но позвольте. Ответ на третий вопрос должен быть обеспечен православной антропологией, а ее не было тогда. Ясно, что перед нами свидетель-одиночка. На все три вопроса достанется отвечать ему одному. А церковь уже потом примет весь его труд в полноте. Итак, ответ на первые два вопроса о способе существования природы, но без личности, уже существовал термин, относящийся к началу, то есть к первой половине VI века, то есть ко временам Юстиниана. Был такой Леонтий Византийский. Вот он его разработал. Так вот, термин-то был, но он не был применен. И здесь начинается уже философская работа. К счастью, Максим Исповедник еще в большей степени, чем Василий Великий, был философ. Этот термин Леонтия Византийского – воипостасность. Что он означает, это мы сегодня, так сказать, все весь остаток лекции. Только об этом мы будем говорить. Итак, безипостасная природа, о ней говорить нельзя. Такой нет. А позвольте, вообще, что такое ипостасность? Сразу прямо с новой строки и записываем. Ипостасность – это есть самостоятельное существование. Ясно, что здесь уже работает философ, притом владеет этим всем свободно, как своим добром. Самостоятельное существование. Так вот, божество во Христе ипостасно. Оно изначально в нем, оно ему присуще. В утробу пречистой девы вселяется Бог Слово. Ипостась. А человечество тогда? Спросим. А человечество превходящее, он его занимает, принимает на себя от пречистой девы. Таким образом заработали два Аристотелева термина: присущее и превходящее. Затем Максим Исповедник вводит еще термин третий, то есть ипостасность. Самостоятельное существование, есть какая-то воипостасность, какое-то еще иное существование, и он вводит третий термин небезипостасность. Ну, как очень грубая аналогия, вот как в математике существует неотрицательная величина. Так вот, воипостасность, наконец-то определение. Воипостасность – это существование, которое имеет свое бытие в другом, на другом или с другим. И даже за счет другого. Ну, поясним, например. Ну, скажем, Пьесу Алексея Константиновича Толстого «Смерть Иоанна Грозного» читал кто-нибудь? А? Когда-то читали. Так вот, вот там, когда Иван, так сказать, ставит на место свою седьмую жену, то он ее спрашивает: «Ай, ты цариц по себе?» Так вот. Цариц по себе, что такое? Это наследница престола с природными царственными правами. Природными. То есть самостоятельная царица, которой присягают войска. Это бывает. Вот как Пульхерию мы видели. А бывает царица по мужу, то есть ей принадлежат царские почести, пока и поскольку она жена. Сплавил ее в монастырь, и нет царицы. Вот это вам простенький примерчик, но что-то поясняет. И гораздо лучше поясняет ситуацию термин апостола Павла в послании к римлянам, глава 11, стихи 16-22. Вот. Же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины. То не превозносись над ветвями и так далее. То есть, и далее апостол продолжает. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя, то есть ветвь привитую. Итак, апостол Павел работает с двумя терминами. Природное и привитое. Вот они подходят идеально. Иудеи-язычники – это у Павла. А термины работают идеально для нашего случая. Божество Христово природно в нем, а человечество привито к стволу его божества. Но человечество, как привитое, становится общником сока и корня маслины. А применительно к нашему случаю оно становится богоподобным. Вот это понятие, этот термин, вот это первое достижение Максима Исповедника. Такого термина Четвертый Вселенский Собор не знал. Богоподобное человечество. Но позвольте. Развивая вот эту аналогию природного и привитого, возьмем растение цветущее. Например, орхидея. Орхидея – это как раз такой цветок, который никогда не имеет собственного корня. Он всегда живет привитым к чужому стволу. Он может быть привит и к стволу со своими цветами, к магнолии, например. И получается, что на одном стволе два разных цвета. абсолютно разных иноприродных. А орхидея, вы знаете, одно из самых знаменитых декоративных растений. Так и тут. Когда я тут долнычила, то, наконец, один монах догадался. Так выходит, вроде паразита. Ну, говори верно, что ж. Итак, Христово человечество привито к стволу божества. Но оно цветет. Оно цветет, то есть раскрывает все внутренние возможности в это человечество заложенные. Но дальше оно выявляется в полноте наряду с божеством. Именно расцветает. Но поскольку оно привито к корню божества и стало общником, как мы видим, сока и корня маслины, так вот, благодаря божеству, ибо нераздельно, происходит перихореза. Перихореза, тоже греческое слово, взаимопроникновение. И вот за счет перихорезы божество Христово проницает его человечество, и оно, это человечество, становится богоподобным. Итак, катафатическое определение, способ соединения Христово человечества с его же божеством, это есть воипостасность с перихорезой. Вот это, друзья мои, это нужно будет так знать, чтобы с ночи вас разбудили, и вы сразу отчеканили. Вот так. Итак, можно. Способ соединения человечества во Христе с его же божеством, это есть воипостасность с перихорезой. Таким образом, если Четвертый Вселенский Собор о способе соединения дал только апофатические характеристики, не слитно, не раздельно, неизменно, неразлучно, то вот где дается, наконец, положительное определение и положительное исповедание, то есть катафатическое, вот оно, воипостасность с перихорезой. И, наконец, на третий вопрос свой же Максим Исповедник разрабатывает православную антропологию. Итак, теперь будет понятен корень добросовестного заблуждения монофизитов. Он стал понятен изнутри православия гораздо лучше, чем им самим. Православные должны понимать заблудших несравненно лучше, чем они сами могут объяснить себя. Корень заблуждения состоит в том, что они считали человеческое естество безнадежно испорченным. Поэтому совершенно прав протоиерей Георгий Флоровский, что тут не столько грех богомыслия, сколько грех богочувствия. И ересь, так сказать, берется изнутри вот этого ложного богочувствия. Действительно, Христос не творил себе нового человечества в утробе Пречистой Девы. Он взял старое. И поэтому монофизиты и говорили, и недаром в монашестве они как-то находили свою поддержку. Они говорили о преодолении человечества, а надо было говорить о преображении его. Ну, отсюда, если эти выводы честно продумать до конца, то что же мы получаем? Значит, вся деятельность человека сверху донизу должна быть преображена. И семейная жизнь, и коммерческая деятельность, если он ею занимается, и политика, конечно. Все. Стало быть, существует святая политика, святая административная деятельность и так далее. И если мы не преображаемся, то только потому, что не имеем решимости, как говорил Серафим Саровский, помните, в беседе с Мотовиловым, а что я монах, а вы мирской человек, об этом беспокоиться не надо. Для всех мы же и к святости не идем, а призваны к ней все. Именно поэтому Максим Исповедник говорит о положительной цели жизни каждого христианина. И эта положительная цель – обоженье, то есть всецелое преображение человеческого естества Духом Святым. Это и есть окончательное определение святости. А если этого нет, стало быть, мы говорим о неполной святости, но о каком-то восполнении божественной благодатью всяких недостатков и так далее. Не спасение, как отрицательная цель, то есть только чтобы избегнуть ада, а вот такое положительное завершение христианского пути, преображение, стяжание Духа Святого в полной конкретике во всех проявлениях человеческой личности. Спасение от грехов – это тоже спасение. Но освобождение от грехов может привести к выметенной горнице, то есть на место изгнанных, изгнанного одного, придут еще злейшие. А формула обоженья ведь есть и апостольская. «К тому не живу аз, но живет во мне Христос». Галатам, глава 2, стих 20. Это тоже формула обожения. И, наконец, постановка задачи о преображении человечества уже исторической задачи, начиная с Адама Первозданного, это тоже входит в круг антропологии Максима Исповедника. А именно, первый человек, Адам Первозданный, был создан богоподобным. Об этом же, кстати говоря, напоминает Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым, почему его и огонь не жег, и вода не топила, и так далее, и болезни никакие не брали. Но вот этого богоподобия Адам первозданный не удержал. Новый Адам, Христос, как раз восстанавливает в своем человечестве богоподобие. Вот так и строится антропология Максима Исповедника. То есть, опять-таки, она начинается сначала сотворения. Человек создан богоподобным. Это его первый тезис. И как бы антитезис. Человек имел свободу и для бунта. Вот где не хватило вольного послушания, именно вольного по любви. И вследствие этого, вследствие бунта, он осквернил богоподобие. Но богоподобие, которого лишился Адам Ветхий, восстановил в человечестве своем Христос, но мало восстановил, еще и вознес его, одесную Отца, к самому престолу. И в этом смысле он новый Адам, ибо он восстановил богоподобие человечества во всем объеме, и именно за счет соединения с божеством, вот она, во ипостасных, и преображения человечество за счет перихорезы, преображение человечества, взятого им на себя. Вот это, так сказать, в общих тезисах, но основные принципы антропологии Максима Исповедника. И теперь, подводя итоги, скажем, действительно, богоподобное человечество, такого термина Халкидонский собор не знал. В послании к филиппийцам апостола Павла сказано: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба». Это к филиппийцам, глава 2, стихи 6-7. Вот это место Максим Исповедник берет и развивает. К своему божеству, восприяв человечество, вот тут-то оно как раз и пронизывается огнем его божества и становится богоподобным. Этим он восстанавливает божественный замысел, ибо человечество в лице первого человека, первых людей, и должно было стать богоподобным. Адам должен был стать Богом по благодати. Отсюда известное отеческое исповедание, что он не был ни необходимо смертным, ни необходимо бессмертным. Но даже после грехопадения он прожил 930 лет. Столько было дано в нем заложено благодати. Господь Иисус Христос стал человеком, приняв человеческим естеством зрак раба, то есть приняв человечество во всей его немощи, вот уже наличный к тому времени. Чтобы мы вслед за Христом восстановили Божий замысел, стали новой тварью, обоженным человечеством. Так вот, после такого богословия и после такой антропологии действительно не осталось места для добросовестных колебаний, чьих бы то ни было. Таким образом, Господь в эту эпоху посылает своего свидетеля верного не только свидетельствовать об истине, хранимой Церковью, но свидетельствовать тайны божественного домостроительства, которое во время благопотребно Господь благоволил открыть. Вот теперь давайте молиться.